Я, наверное, сначала должна представиться вам. Я в настоящее время работаю заведующей лабораторией косточковых культур в Бирюлевском, как он у нас называется, Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства. На косточковые культуры я пришла в 95 году, так что вот мой стаж где-то около 10 лет. До этого я занималась селекцией яблони, сортоизучением, диссертационная работа у меня была по селекции яблони. Вот. Ну вот такие вам сведения, чтобы вы немножко представляли, как говорится, о моем опыте и какие у вас потом будут вопросы. Пожалуйста, задавайте, я, может быть, постараюсь на них отвечать, если буду знать, что. Погромче надо, да? Морозова Надежда Геннадьевна. Название нашей лекции «Сортоизучение вишни и черешни и прием ее агротехники». Но мне бы хотелось немножко перестроить как бы план лекции и начать именно все о черешне, потому что действительно эта нетрадиционная культура для условий нечерноземья, она в последнее время как бы настолько энергично продвигается вот, и показывает свои рекордные урожаи в наших условиях даже Подмосковья, что хочется, чтобы ну, эта культура действительно, чтобы люди смелее ее заводили на своих приусадебных участках. И чем это еще обусловлено? Ну, во-первых, в нашей вот сейчас сложной системе, не системе, а вот в трудном экологическом таком загрязненном состоянии окружающей среды, черешня нас может избавить, и она будет являться как бы источником оздоровления и поддержания нашего иммунитета, потому что содержание содержит из 25 витаминов, которые находятся в плодовых культурах, в черешне обнаружено 10 витаминов, начиная с В1, В2, В6, В9, С, железа, немного каротина. И особенно значит, ценные это, можно сказать, большое содержание сахаров именно в легко усваиваемой форме. Это фруктоза, глюкоза и органические кислоты, которые тоже так необходимы организму. Микроэлементы. Например, суточная доза витамина С вот восполняется где-то, может быть, 200-300 грамм черешни восполнено вот этой необходимой ежесуточной нормой потребления витамина С. Ну и то, что эта культура раньше всех, она созревает из плодовых культур, раньше всех мы можем потреблять эти плоды в свежем виде, вот. И в связи с тем, что она не обладает, мало содержится кислот, мы можем, в отличие от других каких-то плодовых культур, употребить до 1 килограмма как бы за один присест без каких-либо плохих последствий для организма. То есть это вот такой живой потребитель витаминов и улучшающий их состояние, то есть его считают диетическим десертным продуктом. Наличие свободных кислот вот разных сортов варьирует где-то от 0,5 до 1,2, может быть, вот процентов по яблочной кислоте. Ну, можно долго говорить о значении и пользе плодов черешни. Вот. Мне хотелось бы просто настроить на то, что те, кто еще не приобрел черешню, вот действительно, эта культура из южных культур, она все шире и смелее идет к нам на север, о чем когда-то мечтал Иван Владимирович Мичурин. И первые такие устойчивые сорта были получены на Павловской опытной станции Тетеревым Федором Константиновичем. Много интересных сортов было получено и Вениаминовым. Вот за последние годы всем уже многим становятся известные сорта, полученные в Брянске Каньшиной Майей Владимировной. Вот. И в нашем институте в течение последних 20 лет нашими известными селекционерами Хасан Каримовичем Никеевым и Анатолием Ивановичем Нестратовым, были получены несколько сортов, которые действительно надежны в условиях Подмосковья, которые можно рекомендовать для выращивания в приусадебных хозяйствах. В Московской, Рязанской, Тульской, в общем, в областях, которые находятся вот на широте Москвы. Если сказать о том, какие преимущества еще имеет черешня над вишней, это первое, то, что показывает даже в наших условиях, это урожайность черешни в 3-4 раза выше, чем урожайность вишни. Еще основное такое преимущество, из-за чего она выходит у нас, как говорится, на первый план, это устойчивость к основным, наиболее опасным грибным болезням, манилиозу и кокомикозу. Вот это, пожалуй, основные причины, по которым о черешне хочется говорить в первую очередь, и от чего черешня выходит у нас как бы одна из лидирующих культур, косточковых культур. Даже в условиях наших более северных, суровых условиях Подмосковья. Ну, надо отметить, что культура черешни все-таки очень быстро растущая. И, конечно, в культуре ее надо ограничивать в росте. Считается где-то 6 до 6-7 метров размер дерева. Это относится к группе среднерослых. Вот в нашем институте были получены такие сорта. Это сорт «Фатиш». Я вам буду подавать фотографии. Вы можете их просматривать, передавать друг другу и где-то на конце их складывать. Вот сорт «Фатиш». Это, как говорится, гордость автора Евстратова Анатолия Ивановича. Татьяна Владимировна, вы мне не поможете? Ну, многие уже из присутствующих, наверное, имеют в прививках или отдельные деревья этого сорта. Этот сорт уже передан и находится в реестре, включен в реестре и допущен к использованию этот сорт. Это один из самых зимостойких сортов, которые мы сравнивали и с методом искусственного промораживания в контролируемых условиях, с другими сортами черешни, отличается высокой зимостойкостью и цветковых почек, и коры, и древесины. Поэтому отличается также высокой урожайностью, ежегодной урожайностью, неплохим качеством плодов с плотной мякотью, кисло-сладкого вкуса, удобен для транспортировки. В общем-то, и тоже, ну, как бы, вот основная из положительных сторон его является то, что он устойчив к кокомикозу и к манилиозу, и не имеет такого высокого дерева, где-то сила роста вот к 11 годам у нас по нашим замерам была в пределах 5 метров. Удобен в обслуживании, в сборе урожая. Один из надежных сортов для Подмосковья. Следующий сорт, который получен был также в нашем институте, и автором его являются также Анатолий Иванович Евстратов, Хасан Каримович Никеев. Это сорт «Чермошная». «Чермошная». Название дано по тому хозяйству, где был выделен, это совхоз Чермошной Курской области. Автор Анатолий Иванович Евстратов сам дал это название, и поэтому как-то оно вот так осталось у нас. К сожалению, автор этого сорта Анатолий Иванович умер в 2000 году. Я являюсь наследницей его продолжения, его поддержания его сортов и продолжаю работать по селекции черешни. Вот это сорт «Чермошная» – один из самых ранних сортов. Его созревание плодов этого сорта начинается одновременно с созреванием земляники. Это где-то 20 число июня. В наиболее такие благоприятные сезоны, теплые, достаточно солнечные, плоды бывают удивительно сладкие, с нежной, такой сочной мякотью. И когда это действительно первые плоды, они такие желанные, такие приятные, что очень многим нравится. Вот. Единственным, может быть, недостатком этого сорта, что из-за нежной мякоти и вот белоокрашенных, светлоокрашенных плодов при сильном ветре или неаккуратном съеме могут оставаться темные, как говорится, следы на кожице. Но в частном индивидуальном хозяйстве использование этого сорта наверняка будет востребовано, будет этот сорт востребован, потому что быстрое вот, как бы употребление, съем этого сорта, приятные вкусовые качества, они многим нравятся. Один из сортов, которые мы наблюдаем и готовим к передаче тоже в госсортоиспытание, это самый, может быть, интересный по вкусовым качествам, самый крупноплодный и десертный – это сорт «Синявская». Сорт «Синявская» также был отобран, получен Анатолием Ивановичем Естратовым, основным автором. Вот. Ну, плоды бывают и до 7 грамм, и более в отдельные годы. Удивительно десертного качества, типа. И плотная такая, более плотная мякоть, чем у сорта «Чермошная», созревает в средние сроки. Где-то между вот, чермошной и фатежом созревает сорт «Синявская». Но, к сожалению, как многие десертные и самые интересные сорта по вкусу, сорт «Синявская» не обладает той зимостойкостью, которая свойственна сорту «Фатеж». И, к сожалению, часто можно наблюдать, как повреждается кора от неблагоприятных зимних температур. Вот, цветковые почки. В 2002 году на некоторых деревьях у нас были полностью повреждены. То есть этот сорт, происхождение его от свободного пыления сорта винка, южного сорта, вот, видимо, сказывается на его жизнеспособности. Но, несмотря на какие-то вот такие минусы, все-таки этот сорт у нас произрастает, у нас вот на нашем лабораторном участке, вот, он находится также вот в наблюдении, в испытаниях, он как бы не вымерзает полностью, быстро восстанавливается, быстро зарастают эти раны, которые могут быть от каких-то повреждений, вот, то есть очень обладает такой высокой регенерационной способностью. Ну и еще хотелось познакомить вас с таким сортом, тоже полученным в нашем институте. Я буду говорить только о сортах, которые выведены в нашем институте. А в принципе потом назову и те, которые можно рекомендовать, уже которые были немного проверены нами, получены и из Брянска, вот, Каньшиной Майей Владимировной. Ну вот сорт «Крымская», как мы его называем, это называем его как сорт, потому что Анатолий Иванович Евстратов его выделил и очень, ну как бы, к нему так хорошо относился. Как отмечено вот и по нашим наблюдениям, этот сорт является хорошим опылителем для всех вот вышеперечисленных сортов. И несмотря на то, что у него такие мелкие плоды, там где-то до 2,8 грамма, вкус этих плодов с удивительным черемуховым привкусом, такой, знаете, очень необычный вкус, который тоже очень многим нравится. И вот за ту положительную, за те положительные причины вот, способности опылять другие сорта, вот этот сорт как опылитель, Анатолий Иванович его как очень многим рекомендовал раньше, вот, мы его все-таки тоже оставляем в коллекции, изучаем, дальнейшие наблюдения проводим. Вот, он у нас участвует и в сравнении по изучению с другими сортами на зимостойкость и является тоже устойчивым и по почкам, и по древесине, более таким надежным, устойчивым сортом. Вот, при проведении искусственных каких-то опытов, промораживаний по различным компонентам зимостойкости. Ну вот, может быть, это основные сорта, которые были получены Евстратом Анатолием Ивановичем и Хасан Каримовичем Никеевым, основные, на которые можно надеяться при посадке и выборе их в свой, вот именно в свой сад. Мне бы хотелось сказать, что вот весна прошлого года была хорошим как бы уроком и проверкой для подтверждения высокой устойчивости черешни. Вы, может быть, помните, что с 14-15 мая у нас, например, были заморозки до -2, -4 градусов. И после этих заморозков... В общем-то, у нас первое такое впечатление было, когда мы обследовали сорта, что, наверное, мы останемся без черешни, потому что все пестики были черные, и, в общем-то, такое было удручающее настроение, что, наверное, урожай был потерян. Но, как показало впоследствии результаты, ну, вот как бы завязывание, мы были, к счастью, удивлены и обрадованы тем, что урожайность черешни, даже несмотря на такие весенние заморозки, у нас была выше, чем в предшествующие годы. Вообще, когда даже этих заморозков и не было. Вот я для вас хотела еще такой рисунок отправить посмотреть, где сорта были в 7-летнем возрасте, вот после весенних этих заморозков, и в основном, значит, вот фатеж давал в среднем в 7-летнем возрасте от 23 там, до 25 килограмм, чермошная там тоже в пределах 20 килограмм с дерева, к 11, вот фатеж к 11 годам мы с него могли собрать до 50 и выше из некоторых деревьев килограмм. Около 50 килограмм, можно сказать, что мы смело, что мы собирали. Поэтому вот такой пример, что когда, казалось бы, вот весенние заморозки, повреждающие эти температуры весенних заморозков, лишили урожая многих сортов вишни, вот черешня у нас осталась с урожаем. И были даже такие, в общем-то, рекордные урожаи для Подмосковья. Конечно, зимостойкость черешни не такая высокая, даже как у вишни. Если максимальный мороз вишня по нашим вот, даже искусственным промораживаниям выдерживает в среднем где-то 36 градусов, то черешня выдерживает в среднем 33 градуса. Но это тоже в зависимости от вегетационного периода, который, от нагрузки урожая, который был перед этим, значит, годом. И вот в среднем такие у нас получаются повреждения при такой температуре. Ну, последние годы мы наблюдаем, что у нас, в общем-то, такие мягкие зимы, и нет таких повреждающих температур с -40 градусов, которые когда-то вот были в 78-79 году, где вишни практически, у вишни все были убиты цветковые почки, даже многие деревья были повреждены, и только благодаря регенерационной способности многие сорта восстановились и могли плодоносить как бы на следующие годы. Ну, пока вот таких критических температур у нас не наблюдается, и в течение вот мы уже 10, некоторые деревья у нас 18-летнего возраста продолжают плодоносить ежегодно. То есть вот если и будут такие температуры, как говорится, которые могут убить цветковые почки или повредить кору, то возраст косточковых культур как раз успевает отдать вот свой урожай, наиболее, как говорится, продуктивность свою, пока вот мы попадали в такие можно сказать, периоды, где могли видеть получать высокий урожай и плоды высокого качества. Вот, поэтому хочется здесь еще напомнить о том, что вот как раз те минусы, которые мы видим на вишне из-за того, что она повреждается кокомикозом, аннелиозом, черешня пока не поражается в той степени, и благодаря этому она вот как бы выходит на первый план. Я, наверное, перейду к вишне, потому что агротехнические какие-то моменты, они очень много, во многом похожи. Как бы и те приемы, начиная с выбора места, посадки, и как бы это будет относиться к, просто к косточковым культурам. Вот. Поэтому немножко мы сейчас переключимся к сортам вишни, вот, и, может быть, вот заключение будет о той агротехнике, которая и рекомендации сортов по черешне и вишне. Надо сказать, что вот заморозки прошлого года тоже и по вишне нам выявили и подтвердили устойчивость к весенним заморозкам некоторых сортов, которые мы и отмечали еще и в 99-м году. Поэтому вот мне хотелось бы об этом вам тоже рассказать. Ну, основные сорта, которые можно назвать устойчивы к весенним заморозкам, это малиновка, волочаевка, владимирская, булатниковская, русинка. Их повреждения цветков были только от 5 до 17%. У сортов любская, молодежная, Нордстар, памяти Никеева, повреждения были от 60% до 80%. И в связи с этим урожай, который мы учитывали в этом году после весенних заморозков, очень зависел от, ну, во-первых, от устойчивости цветков к заморозкам и от самоплодности. Например, вот такой сорт, как сорт Владимирской, был у нас, как бы считается, устойчивым к заморозкам, только 13% было повреждено. Но из-за его самобесплодности урожай составил всего 2,5 килограмма. А вот сорт Булатниковская, который был тоже поврежден где-то на 17%, дал рекордный урожай, даже отдельные деревья давали до 23,5 килограмм с дерева. Вот. Также из-за того, что сорт Булатниковская относится к высокосамоплодным сортам, также относится к сорту Русинка, Волочаевка, потому что они тоже являются самоплодными сортами. Их урожайность средняя была где-то 6-7, это как бы нормальный, хороший урожай считается для вишни. Вот. И максимальный урожай составлял 9-12 килограмм вот у сортов Русинка, Волочаевка. Сорт Малиновка, вот опять пример к тому, что как самоплодность влияет на урожайность даже при сильном повреждении заморозками. Тоже был несколько ниже, вот в сравнении с Волочаевкой где-то в 2 раза. Вот, где-то 4 было в среднем, и максимально у Малиновки было только 6,5. Хочется сказать, что в нашем институте в 1999 году был разработан такой план посадки демонстрационных садов. И вот в этом году, в 99-м году, в мае, был заложен такой сад косточковых культур на площади где-то около 1,5 гектара, где было собрано, ну, во-первых, этот сад был распределен на 2 блока, селекционный и агротехнический. Вот в селекционном блоке было собрано около 25 сортов вишни, которые были получены в нашем институте, и, значит, около 10 сортов сливы, 4 сорта алычи и 12 сортов черешни. В агротехническом блоке были поставлены опыты по изучению обрезки на уплотненных посадках вот вишни. Были выбраны основные модельные для этих опытов сорта Волочаевка, Пухтинская, Малиновка, Русинка. Вот. И изучались также совмещение с разными подвоями, то есть изучение совместимости и подборе как бы сорта подвойных комбинаций. Буквально на третий год этот мы увидели, ну, как бы, значит, первый урожай у вишни. То есть скороплодность многих сортов, вот, полученных в нашем институте, она как бы себя показала. И вот тут маленькие фотографии я вам буду передавать. Это вот третий год сорт брюнетка, какой был урожай на третий год. И вид вот этого демонстрационного сада, это сорт булатниковская, в прошлом сезоне после весенних заморозков. То есть, несмотря на то, что часть цветковых почек была повреждена, урожай состоялся, урожай у сорта булатниковского отдельных деревьев, вот как по той таблице, по рисунку, графику, у отдельных деревьев состоял 23 килограмма с дерева после весенних заморозков. Следующим сортом, который можно назвать маркой нашего института, является сорт «Молодежная». Вот булатниковская. Сорт «Молодежная». Это самоплодный сорт. Ниже среднего роста его сила, как бы, среднерослый, но даже, можно сказать, ниже среднего он растет, где-то до 2 метров. Более компактной такой паниклой кроны. И ежегодная урожайность. Сорт самоплодный. Дает тоже большие, как бы, продуктивность его от 10 до 12 килограмм с дерева. Плоды универсального назначения у сорта «Молодежный». Бывают в отдельные годы как бы довольно крупные, более 4 грамм. Вот. И тоже как бы относится к группе зимостойких сортов, изучаемые нами в контролируемых условиях, тоже подтверждали эту устойчивость. Одним из сортов, устойчивых к весенним заморозкам, вот, который проходил по рисунку, сорт «Малиновка». Вот его фотография. Сорт «Малиновка». Этот сорт был получен с участием вишни степной, тоже частично самоплодный. Вот. Он обладает... Многим любителям нравится вкус этот плодов, размер его и компактные такие с блестящими листьями небольшие деревца, то есть не такой силы роста сильной. Сорт «Волочаевка» – удивительно урожайный сорт. Урожайный, устойчивый к весенним заморозкам. И несмотря на то, что устойчивость его к комикозу на среднем уровне, а в дождливую пасмурную погоду может быть и до 2-3 баллов степень поражения, повреждения, вот это не сказывалось еще на его урожайности, на урожайности этого сорта. То есть где-то до 15 килограмм тоже мы собирали с деревьев там, 5-летнего возраста. Несколько слов еще. Сорт «Память Еникеева». Многие уже с ним знакомы. Тоже удивляет своим десертным качеством плодов, размером. Сорт очень интересный. Вот, от ранне-среднего срока созревания. Наиболее самым ранним вот из таких урожайных сортов можно назвать сорт «Сания». «Сания» – данное название. «Сания» – это «Санияна Средина». В честь ее Хасан Каримович назвал этот сорт. Это была помощница Хасан Каримовича, его правая рука. И ее роль в получении этих сортов очень велика, и поддержании этих сортов. И вот сейчас в сохранении их она продолжает интересоваться как бы работой и помогает своими советами последователям, как бы поддерживает эти сорта. Последний переданный сорт, вот в 2004 году мы передали сорт «Ассоль». этот сорт вишни удивительно обладает удивительным десертным качеством. То есть ассоль. Да, сорт ассоль. И синоним его вот раньше был сорт, название лакомка. Вот по одному этому названию уже понятно, что хотя его урожайность не такая высокая, как у Булатниковской или у Волочаевки, но вот в любительском, в частном таком садоводстве иметь вишню, которую можно есть практически с куста, как вот и черешню, тоже как бы очень востребованы такие десертные сорта употребления в свежем виде. Ну, также она может употребляться во всех видах переработки и имеет темно-красный сок, крупные плоды в отдельные годы. Вот в прошлом году, несмотря на то, что у нас были весенние заморозки и, видимо, такое естественное прореживание цветковых почек, урожай был не такой высокий, но размер этих плодов, если средний размер 4,5-4,6 грамма, то вот в прошлом году у ассоль было 6,3, вот даже такие были замеры вес одного плода. То есть укрупнение произошло. Мякоть была плотная и действительно таких высоких товарных качеств получился. Вот. Но каждый год вот вкус и размер плодов очень варьирует. Поэтому это всегда связано, какое сухое, жаркое лето, солнечное или вот дождливое, пасмурное, влажное. Поэтому средние какие-то мы размеры их говорим, но в то же время не при хорошем уходе, вот при благоприятных каких-то погодных условиях, при удачном размещении этой культуры можно получить еще и как бы более крупные плоды, более еще сочные, то есть какие-то еще улучшающие признаки можно получить в связи с агротехникой. Ну, первое, определяющее успех вот, в получении высоких урожаев и качества их, является это выбор места для посадки косточковых культур. Ну, многие, может быть, это знают, но лишний раз как бы иметь это в виду и напоминать, может быть, при советовании другим, значит, выбираются самые светлые, самые тепленькие такие вот уголки, места на участках. Хорошо, если они защищены. Для черешни это просто, наверное, как правило будет. Защищены с северной и с северо-западной стороны какими-то строениями, чтобы как бы, вот холодные ветра, как бы не было сквозняков, вот таких холодных ветров, чтобы они не усугубляли какие-то вот повреждения от весенних заморозков и от зимних низких температур. То есть вот эта вот защита строениями северных и северо-западных сторон обязательно. Размещение вот, самих растений лучше вот, как бы с восточной и юго-восточной стороны. Вишни и черешни не выносят заниженных вот таких мест, где идет, во-первых, сток холодного воздуха остается, где задерживается холодный воздух, и где ну, как бы застаивается вода. То есть вот близкое залегание грунтовых вод препятствует вот посадке косточковых, и особенно черешни, например. И ну, в общем-то, стараться любимые места это вот на небольших склонах. 5-8 градусов где-то склон, вот такой местность, такое вот любимое место. И самые светлые, самые высокие места предпочтительные. Черешни и вишня любят слабокислую почву, близкую к нейтральной. Вот, где-то pH. И это очень существенно. Вот мы даже, как выявили за последние годы, что в отдельных местах нашего демонстрационного сада оказалась кислотность довольно низкой, и это сразу было заметно на состоянии растений, на состоянии, на их внешнем даже виде, вот как они развивались. То есть это было настолько вот очевидно, что кислотность почвы для косточковых очень важна. Так, мы сказали о кислотности, от размещения. Ну, светолюбивая культура, значит, как черешня, так и вишня. Но для черешни нужна схема размещения где-то 5 метров как бы, если позволяет земля, 5 метров в каждую сторону желательно. Так 5 на 4. Все-таки схема посадки довольно должна быть большая. Если все-таки находятся грунтовые воды близко, предлагается еще такой способ посадки на холмах. То есть попытка как можно больше создать пахотный вот слой, чтобы корневая система не доходила до этого уровня, где у нас находится, где будет эта вода. Содержание почвы. Ну, может быть, все-таки надо сказать о том, что спутники плодовых растений, какие вот могут быть спутники, если вы еще не знаете и вам трудно определить, как у вас будет здесь расти черешня или не будет, или вишня. Ну, это если у вас, вы встретите, растет ясень, дуб, если у вас даже вот роза рогоза в некоторых садах, если она себя хорошо чувствует, значит, тоже, в общем-то, есть надежда, что черешня будет себя там неплохо чувствовать. Посадочный материал. Ну, косточковые культуры желательно сажать однолетками, хорошо развитыми однолетками, чтобы у них были как бы такой стандартные 3-4-5 скелетных ветвей. Вот, хорошо развитая корневая система, вот, или если это на сеянцевых подвоях, хорошо развита такая стержневая с несколькими порядками боковых ответвлений, или если это на клоновых подвоях, то это хорошо развитая мочковатая система. Вот. Если она поранена, значит, перед посадкой, даже не перед посадкой, а может быть перед прикопкой, надо внимательно смотреть эти корни, убрать, что там, какие есть ли поломанные, или обрезанные, или оборванные, или загнившие, то есть их обновить, эти срезы так, чтобы они могли немножко, ну, как зарасти, и к моменту посадки можно тогда уже не обрезать. Сроки посадки косточковой культуры лучше сажать весной. Ну, это правило, как говорится, древнее. Вот. Но в связи с тем, что у нас сейчас вот как бы какое-то чувствуется потепление климата, многие стараются посадить и осенью. Вот. И всегда некоторые потом рассказывают о своих неудачах. Все-таки вот это правило, что косточковые любятся, ну, нужно их сажать весной, наверное, надо его придерживаться и не спешить с посадкой. Пусть это будет у вас выбор сделан осенью, покупка осенью, но прикопать, как бы продумать место посадки, подготовиться к этой посадке тщательно, продуманно, чтобы потом не проводить никаких пересадок, потому что черешня очень не любит пересадки, и особенно если это делается еще там в трех каком-то пятилетнем возрасте, чем больше возраст, тем еще более болезненно она может переносить эти пересадки, а может и вообще растение погибнуть. Поэтому вот осеннее приобретение посадочного материала, когда есть выбор, как бы вот то, что это вырастает за сезон, а потом весенняя только посадка. Ну, может быть, не надо рассказывать, как нужно посадить растение. Это, наверное, многие знают вас здесь. Или не надо, да? Вот. Уход, содержание вот, под растениями, как показывает вот, и наше наблюдение, потом, как выдерживают они зимы, вот, сколько сохраняется плодовых почек, все-таки черный пар. Вот не залужение, а черный пар. Потому что здесь у нас, ну, как бы плюсы в том, что при перекапывании почвы вы выносите на поверхность и как бы личинки тех вредителей, вишни, например, вишневого долгоносика, вишневой мухи там, и других, на поверхность вы их перелопачиванием вы их поднимаете, и они от зимних повреждений температур вымерзают, пропадают. Вот. Также болезни. Вы заделываете как бы, листья, на которых есть споры, как коркоза или манилиоза, вы их заглубляете в почву, также вы избавляетесь от грибных болезней. И в то же время вы улучшаете аэрацию, вы влагообеспеченность растений, то есть более здоровые и более урожайные деревья получаются все-таки при содержании черным паром, а не при залужении. Вот. Ну и при, если недостаток полива, то нужно, конечно, вовремя дать как бы, этой воды, чтобы в зиму тоже растения ушли, такой влагозарядковый полив сделать, если сезон был довольно сухой или совершенно без осадков, если нет полива как бы, регулярного, такого устроенного. Косточковые культуры очень любят минеральные удобрения. И при закладке в посадочную яму, значит, кроме органических, перепревшего вот, навоза, значит, также можно рекомендовать и непосредственную заправку вот, перед посадкой и минеральными удобрениями. Ну, на подзолистых почвах, не таких как бы богатых, вот не на черноземах, а здесь на подзолистых почвах. Вот, значит, в одну посадочную яму где-то можно рекомендовать 10-12 килограмм перепревшего навоза или компоста, суперфосфата где-то 400 грамм, сернокислого калия 60 грамм. Или 400 грамм, пол-литровую баночку, можно древесной золы. Вот. Аммиачная селитра 40 грамм, но можно вносить ее в виде подкормок после посадки, как бы в виде раствора. Лучше всего растворять в воде. Вот. И доломитовая мука, как 300-400 грамм, молотый известняк или доломитовая мука, которые также будут нейтрализовать почву и повышать вот этот уровень кислотности. Ну, конечно, надо не переусердствовать вот, при внесении удобрений. Вот, потом, после как бы, моего сообщения, мне хотелось бы представить вам старшего научного сотрудника нашего института отдела агрохимии, Синовскую Татьяну Владимировну. Она поподробнее вам расскажет о минеральных удобрениях и о тяжелых металлах, то есть о тех моментах, которые... Ну, в общем-то, надо знать, надо правильно использовать и знать о том, какой может, от них вред, какая польза, чтобы, ну, как бы владеть этим. Пусть это не входит совсем, как бы, в тему нашей лекции, но просто вот этот момент вкратце и как в качестве информации для вас, нам бы хотелось все-таки его тоже донести. Поэтому останавливаться на подробностях по поводу питания вот, я не буду. И, как бы, мне кажется, та информация по минеральным удобрениям, она будет полезна как вам, как садоводам, любителям, вот, не только по косточкам, может быть, даже и по каким-то другим культурам и овощным культурам, то есть так, как бы обзор такой. То есть это будет дополнением очень полезным для и опытных, и для начинающих любителей садоводов. Глубина заделки удобрений. Ну, срок внесения удобрений, значит, вот ранневесенние подкормки вишни, черешни очень любят. Вот, любят подкормки азотные удобрения, вот, то есть аммиачная селитра, мочевина. Вот это вот как бы в процессе ухода ранневесенние очень растения как бы приветствуют. Ну и в процессе... вегетации, подкормки плодоносящим саду. Также будут названы где-то ну, навоза также в пределах 10-12 килограмм. Навоз и вот компосты можно вносить где-то через 2-3 года, вот, которые будут улучшать и структуру почвы, и в то же время вот давать то питание, которое необходимо в таком виде. Вот аммиачная селитра где-то тоже 45-55 грамм на метр. Вот. Кальциевая селитра где-то 88-100. Вот. Суперфосфат тоже в пределах 55-80 грамм. Древесная зола тоже в пределах 120-150, но это в процессе ухода. В последнее время вишня претерпевает вот такие катаклизмы, как повреждение южной болезнью манилиозом. Вот где-то с 86-го, по-моему, 88-го года мы практически этой болезни и не знали. Она стала появляться и в наших садах, в садах вот более суровым климатом Подмосковья. Внешне это, ну вот вы по журналам, наверное, по книгам уже в курсе, что внешне это выглядит как увядание каких-то отдельных веточек, однолетних приростов, вот. А затем это идет полное, ну, как бы, усыхание вот частей этого растения, то есть они становятся такие бурые, обожженные, вот. И это как бы начальная стадия повреждения вот этой грибной этой инфекции манилиоз. Вот. Эта болезнь наиболее, ну, как бы она даже еще страшнее, чем кокомикоз, тем, что инфекция проникает вглубь растения, она попадает в саму систему. И все меры борьбы, которые мы можем провести вот извне, они не могут полностью искоренить то повреждение, которое попадает уже в систему. Поэтому вот в частном садоводстве очень важно делать такие просмотры, обязательно знать об этом и вовремя убирать те поврежденные, вот однолетние приросты или какие-то отдельные ветви, даже с захватом здоровой древесины где-то 10-15 сантиметров. Вот. Срочная вырезка вот этих поврежденных ветвей, вынос их, сжигание, то есть чтобы не давать механический способ борьбы как бы в первую очередь, не давать распространяться этой инфекции. Вот в нашем институте были поставлены опыты по некоторым препаратам, которые, ну, как бы могли избавить вот от повреждения этой болезнью. И наилучшие результаты были получены по препарату Топсин-М в дозе где-то 1 килограмм, ну, там на гектар, на 1000 литров, ну, где-то в частном можно иметь в виду 1 грамм там, на 1 литр, вот из такого расчета. Также фундазол, хорус применяли, папа помогал тоже. В общем-то, такие препараты вы можете приобретать в магазинах керамики, там, где это расфасовки, как бы подходящие для приусадебных хозяйств. Ну, конечно, необходимы профилактические мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями, поэтому вот ранневесенние искореняющие опрыскивания, конечно, они остаются. И те, вот, что как бы пока еще разрешены, это использование медного купороса, железного купороса, бордоской жидкости, вот где-то 300-200 грамм на 10 литров, вот железный купорос, такая доза можно использовать для зимующих стадий вредителей до распускания почек. Ну, нитрофен раньше постоянно был в использовании, вот ранневесенних опрыскиваний, конечно, для частного приусадебного хозяйства, по-моему, не распространяется. Перед цветением, вот именно опрыскивание топсином, значит, мы стараемся делать фазу обособления бутонов, то есть когда, ну или даже не обособление, а фазу как бы белого вот бутона, когда готовится к раскрытию бутон. Вот, то есть, или даже по части раскрытых цветов, то есть вот, чтобы именно искоренить то заражение, когда попадает инфекция вот именно через пестик, все начинается вот с цветка. Вот, топсин или фундазол. Сразу после цветения, через 10 дней, также последующие опрыскивания. Вот, и где-то еще через 12 дней, то есть где-то 3 опрыскивания, вот благодаря этим таким поддерживающим опрыскиваниям наш вот сад пока в 5-летнем возрасте, в вишне у нас нет такого повреждения манилиоза, нам удается пока его держать в чистом от манилиоза состоянии, то есть благодаря вот таким ежегодным, ну, регулярным прочисткам, как бы проверкам, вырезкой и применению вот трехкратных опрыскиваний этими препаратами. Ну, против тли, против вредителей можно использовать интавир, одна таблетка на 10 литров в течение лета, вот, или за 15 дней до созревания плодов. Вот. Также можно вот раствор мыла в мягкой воде от тли, также в частных условиях применяется. Можно добавлять, также использовать как бы лекарственные растения, как мы их называем. Это и тысячелистник обыкновенный, и дуванчик лекарственный, полынь горькая, пижма обыкновенная. Вот, чеснок, луковая шелуха, ну, вам известны эти, может быть, способы борьбы, вот, помидорная ботва, вот, но в то же время те, кто еще особо не применял такие обработки, надо помнить, что вот растительные препараты также могут нанести как бы и ожоги, поэтому вот не переборщить с дозой, это надо тоже помнить, и что не все они абсолютно безвредные. Вот, например, к таким ядовитым растениям относятся белена черная, дурман обыкновенный, вех ядовитый, поэтому тоже надо быть осторожным и с растительными инсектицидами. Помнить об этом и знать. Ну, может быть, я не сказала вам об обрезке, вот, о подвоях. Но для черешни, как вот и по нашим наблюдениям, и первым каким-то исследованиям сортоподвойных комбинаций, получается, наиболее подходящими подвоями являются сеянцы брянской розовой, сеянцы фатижа, как зимостойкого сорта, сеянцы владимирской. Вот. А также могут быть использованы клоновые подвои. Вот, пока мы еще не можем сказать окончательных рекомендаций, потому что они находятся у нас в стадии изучения. Вот 4 подвоя изучаются нашими агротехниками. Вот АВЧ 2 такие подвои. Пока вот наш сад находится, косточковой культуры в демонстрационном, на подвой измайловский, клоновый подвой. Он же также может использоваться как семенной подвой. Поэтому вот подвой измайловский, как семенной, как клоновый, подходит и для вишни, и для черешни. Ну, пока вот и все, наверное, подвои, которые можно рекомендовать. Ну, как, если прививается на черешню, вот как бы для черешни, то есть вишня, естественно, на клоновые подвои и на сеянце вишни. То есть для вишни подвои как бы уже подобраны, отработаны. Вот. А для черешни, вот как раз если вы на сеянцевое подвое делаете окулировку или прививку, то надо уже сразу знать, что у вас будет более сильнорослое растение. Вот. Но здесь как бы компенсируется тем, что раз они будут более развитые, более сильнорослые, значит, у вас и больше будет урожайность. То есть вот сеянцевые подвои дают нам... Да, но кроны вот могут быть больше. Но для того, чтобы вот управлять черешней, конечно, надо в период вступления ее в плодоношение, а вступает она, может вступить при хороших развитых саженцах на 3-й год, у нас даже на 2-й год хорошие саженцы уже начинают плоды показывать, где-то на 3-й, на 4-й год надо снижать крону, это перевод лидера на боковую ветвь. Вот. И в зависимости, почему трудно говорить об обрезке как бы просто о косточковых обрезке. Ну, основные правила – это то, что щадящая обрезка косточковых культур, то есть она не любит вот стрижки, что вишни, что черешни. Надо это помнить, относиться к ней не как к яблоне и груши, более аккуратно и осторожно. Все операции по обрезке надо проводить очень хорошо отточенным инструментом, чистым, протирать его как бы дезинфицирующими какими-то средствами, периодически, вот в связи с тем, что вот все можно занести тоже тот же манилию или вирусную какую-то инфекцию. Поэтому относиться вот к заточке инструмента и дезинфекции его тоже очень строго. И правильно, ну, как бы вот таких методов обрезки, которые придерживался вот Анатолий Иванович Евстратов, и как бы вот мое такое тоже мнение к ней, что именно срез на кольцо не оставлять пеньки, а именно ровный срез на кольцо, чтобы он мог он быстро зарастает, кора как бы у черешни такая быстро растущая, заплывающая, вот именно срез на кольцо. И при формировании, вот, например, если начать саженца, то у черешни где-то из одного узла могут развиваться сразу там 5-8 ветвей скелетных. Для большего, ну, как бы такой основы или опоры надо оставить где-то 3-5 ветвей основных, вот, и следующий ярус, там тоже так повторить, там где-то 3-5 основных скелетных ветвей. Ну вот, почему я говорю, трудно говорить о обрезке, потому что у каждого сорта своя крона. Если фатеш имеет такую паниклую крону, у него скелетные ветви все в основном отходят под углом 90 градусов или даже под тупым углом, то есть он имеет такую вот пусть раскидистую, но паниклую крону, и у него легко как бы ее вот ограничивать. А сорт Синявская имеет такую высокопирамидальную, такую, знаете, под острым углом скелетные ветви, поэтому вот вы сами, уже имея какие-то и другие сорта, должны видеть, кому какая обрезка требуется. Или, значит, нужно будет поднимать эту крону, чтобы она не мешала, не настолько, как говорится, была вся на земле. Или ее надо, наоборот, растягивать, делать растяжки или делать грузики, или не давать сформироваться взрослому дереву вот, вот с такими острыми углами, чтобы потом было не было разломов, расщепов. То есть вот такой индивидуальный подход обрезки с учетом основных вот правил обрезки, как бы именно по сортам. Ну, что еще сказать об обрезке, что, ну, основные для косточковых культур это санитарное, это удаление тех, которые у нас внутрирастущие, которые пересекающиеся, которые какие-то вмирающие ветви или заболевшие ветви, то есть щадящая обрезка и более такая, приближается к санитарной. Вот. А в 3-5-летнем возрасте для снижения кроны вот, на боковую ветвь, то есть удаление этого лидера. Вот. То есть это основные правила, которые практически существуют обрезки по всем плодовым культурам. Но вот косточковая – это такая щадящая, разумная, творческая как бы такая обрезка, индивидуальная по сортам. Ну, что можно еще сказать? Ну вот то, что вишня и ее спасение как бы вот механическим таким наблюдением и вырезки поврежденных ветвей, вот, а также опрыскивание от кокомикоза, может быть, даже профилактические и осенние опрыскивания вот мочевиной, вот это тоже, может быть, надо проводить. Ну а в целом вот внимание, уход. То есть растения это очень чувствуют, сразу как бы показывают, как им хорошо или плохо. То есть все требует внимания. Если это внимание будет оказано вовремя, грамотно, тогда будут и урожаи, тогда будут не страшные заморозки. Вот. Но особое место, конечно, надо отводить при подборе сортов. И вот именно сажать те сорта, которые уже проверены по зимостойкости, которые рекомендуются. У нас сейчас большой наплыв на рынках, предлагаются много саженцев и как бы выращенных в южных питомниках, вот, и с южными наименованиями. То есть, конечно, надо помнить, что мы находимся все-таки в северной зоне, в зоне такого неустойчивого земледелия, поэтому именно пользоваться, вот рекомендуем, сортами нашего института. И по черешне надо обязательно сказать, что сорта Майи Владимировны Каньшиной из Брянского института Люпина, значит, такие как Ревна, Ипуть, Тючевка, вот, также являются надежными сортами, они произрастают у нас в демонстрационном саду, они также дают нам высокие урожаи, вот, поэтому их также можете спрашивать, можете приобретать, они, как говорится, не подведут по зимостойкости тючевка и по вкусовым качествам, как говорится, очень многим нравится, так что надежный сорт для наших суровых условий. Вот если какие-то вопросы будут, наверное, мне надо отвечать на вопросы, чтобы... Что? Сроки прививки? Ну, у нас вот как-то очень, как вам сказать, хорошо получается окулировка где-то с 20 по 1 августа. Вот это последняя декада июля. Вот, и по проведению окулировки. И вы знаете, вот есть в более северных районах, вот к Суздалю, к так, Волоколамску, там идет лучшая прививка черенком весенняя. Вот. Но вот наши условия в широте чуть южнее Москвы все-таки более такие, как бы, стандартные растения, такие цельные, получаются вот при размножении окулировкой. Некоторые сорта, вот из вишни, например, ассоль та же, волочаевка, памяти Никеева, могут размножаться зелеными черенками. То есть зеленые черенки во влажном тумане укореняются, и все-таки у них довольно высокий процент получается укорененности. Ассоль, волочаевка, памяти Никеева хорошо размножаются зелеными черенками, молодежная тоже размножается у нас, Владимирская. Вот, я не сказала, да, сорта черешни практически не укореняются зелеными черенками. Вот сорта черешни размножаются черенком, прививкой, вот весенней прививкой и окулировкой. Я упустила такой момент, что черешня, в отличие от многих полученных в институте сортов вишни, самобесплодная. То есть она не может произрастать одна, вот один сорт, например. Как вот, например, сорт вишни, молодежный, если вы посадите, он будет один плодоносить. Или волочаевка, там, или булатниковская, или сани, в общем, памятники. Очень много, большой набор у нас самоплодных. Вот, поэтому для плодоношения черешни обязательно нужен опылитель. То есть вот или чермошная... То есть какой-то хотя бы два сорта минимум, чтобы была разная пыльца разнородная.
Вишня, черешня напыляет?
Да, напыляет, но это все в таких вот, знаете, незначительных процентах и размерах. Черенками, но это сложно в приусадину, это очень как бы хлопотливая такая, это должна быть туманообразующая установка. Это обычно бывает вот уже в более таких крупных фермерских посадках. Ну, получится, но это очень сложно. Надо все-таки иметь какую-то систему туманообразующую, тепличную. Ну, можно, конечно, но если есть время, желание, вот это, конечно, требует дополнительных каких-то усилий, постоянного контроля, потому что все время должна быть влажная среда, туман, иначе может, если вы даже час в жаркий солнечный день отлучитесь, у вас все может сгореть. То есть это постоянное контроль и наблюдение.
Вот.
Вопрос такой. Что-то очень... Черешню посеешь, хорошо всходит, а вишня все время пропадает. Как вот добиться, чтобы из семян получить эти сеянцы вишни? Что тут избежать? Какие?
Ну, во-первых, надо просто знать, какие сорта лучше у вишни прорастают, в отличие от черешни. Черешня, да, она у нас тоже, видимо, эту разницу, что черешня и легче она растрескивается, как бы подготавливается вот к посеву, к прорастанию. И всходы у нее быстрее, больше их получается. Это мы тоже наблюдаем. Вот. Ну, вот можно, ну, я могу назвать сорта, которые вот первоцвет по вишне, которые...
Ну, у нас вишня это Шубинка и Владимир.
Ну, вот зачем вам сеять семена, я не пойму, вам для чего сеять семена?
Ну, скажем, сеянцы получить.
А зачем вам сеянцы?
Чтобы привить
на них? Ну, вот сеянцы Шубинки хорошие подвой, сеянцы Владимирской той же хорошие подвой, потому что они зимостойкие. Плохо прорастают, но, может быть, у вас как бы саму стратификацию, ошибка в какой-то стратификации или в подготовке почвы, потому что тоже вот особо хорошими всходами, ну, как бы вот у кого хорошие получались посевы, вот у Анатолия Ивановича Естратова. То есть много селекционеров, которые как бы одним и тем же занимаются, но не у всех это получается. А у него это получалось. Из-за чего? Что вот последние годы, когда мне с ним приходилось работать, я наблюдала, как он тщательно относится к подготовке почвы. Вот тут столько он, как бы, настолько, ну, во-первых, пытается создать, чтобы это был такой легкий и в то же время питательный субстрат, чтобы аэрируемое это все было. Вот. И вот он очень часто именно осенний посев использовал. Да. Вот. Но рекомендуется как бы часть осенней, часть весенней, чтобы на случай, если... Вот. Ну, ну, значит, что-то не так. Ну, вот осенний посев, почему я говорю 50% осенью посеять, 50% весной, потому что осенью у вас могут мыши их съесть, эти косточки, повредить
зависть.
Ну, есть и внутри косточки пилильщик.
Вот.
Нет, нет, это будет уже сеянец, снова новые растения, совершенно будет новое. Это только если для, вот как подвой. Вот. Но период стратификации, может быть, вы не выдерживаете до конца, вот там, сколько нужно.
Вот.
Ну, вымачивает где-то перед, как бы, стратификацией, смотря в какое время вы... Ну, перед тем, как вы будете закладывать их на стратификацию, конечно, их надо намачивать, выдерживать. Вот даже марганцовочки надо подержать, потом на плюсовой температуре, а потом где-то на плюс двух, так уже держать 3 месяца где-то в среднем. Получается, надо держать для... Ну, если вы сеете сразу под зиму, то надо нам тоже намочить и потом посеять. Вот, ну, знаю, что некоторые агрономы просто вот, можно сказать, сразу вот как бы, как они только выделили эти семена, прямо сразу тут же их и сеют, чуть ли не в августе.
Сразу?
Да. Вот, такие тоже есть вот, примеры, кто-то так. Ну, вот мы делаем и осенью, и весной, но у нас как бы... Трудности бывают с тем, что не успеваем подготовить землю или нам не сразу ее определяют. То есть тут, когда ты хозяин своей земли, тут легче как бы вовремя все это делать. Ну, в зависимости от какой год. Вот прошлый, позапрошлый год были хорошие сходы, но вот влажность, погодные эти влажные условия привели к тому, что тут же на сеянце набросился кокомикоз, то есть листовой аппарат стал быстро, мы не успевали это вовремя проводить опрыскивание. То есть и они совершенно не росли. То есть вот они сидели 10-12 сантиметров практически весь вегетационный период. То есть вот сеянцы вишни, я имею в виду. Поэтому какой-то вот благоприятный год и неблагоприятный год тоже вот всегда, ну, все динамично, не бывает одинаково постоянно. Вот. И для того, чтобы это всегда все было успешно, надо, чтобы было достаточно количество, как говорится, и рабочих рук, и внимания, и времени, чтобы вот этим заниматься. А когда вопросов очень много,
у нас
масштабы, ну, может быть, не такие большие, но на одного, как бы, вот человека получается большие, потому что 2 гектара земли вот содержать без лаборанта, без рабочего, без и заочного аспиранта, вот как вот может, ну, везде успеть, конечно, где-то будут какие-то опоздания.
Вот.
Хороший городок в садах вообще, в большинстве садах.
Вообще-то в августе же все листья пожелтели, опали. И некоторые даже некоторые вещи прирост дали за 15 сантиметров.
Да,
что за так? А в основном все, голые стояли в августе.
Да. Ну, прошлый год
прошлый год у нас кокомикоза такого сильного не было. Вот, может быть, позапрошлый год был. Вот, позапрошлый. В прошлом году такого у нас сильного не было. Ну, благодаря тому, что, может быть, вот у нас делались эти три, у нас было обработки с топсином. Вот, топсин фундазол, топсин еще с инфектицидом было. То есть, вот, нас спасли эти обработки. Ну, как профилактически, просто трудно рекомендовать какие-то ядохимикаты, которые вот в частном хозяйстве могут применяться, потому что у кого-то есть пчелы, у кого-то, как говорится, аллергии может быть, поэтому вот из разрешенных, конечно, вот это вот ранневесеннее опрыскивание получается только медсодержащие, пока рекомендуют. Ну вот чем страшен вот эти вот две болезни, как кокомикоз и манилиоз. То есть кокомикоз ослабляет растение, оно может вымерзнуть и, как говорится, вот на весну. А манилиоз ослабляет как еще сильнее к тому, что скрытая инфекция, и мы можем даже вот просто осенью оно было живое, а весной вы подойдете, оно будет совершенно как бы сухими, погибшими, мертвыми побегами, вообще полностью умершими. Что вот эта зима? Ну, минус 20 было, значит, после небольшой оттепели. Вот, мы смотрели, на черешне были небольшие повреждения коры, там где-то до 0,5 баллов, до единицы. Вот, но сейчас, вот, потом еще было минус 20, где-то вот у нас где-то в феврале или в марте, но перед этим было 3 недели хорошей закалки, где-то минус 5, минус 10 градусов держалось для того, чтобы вот восстановилась эта морозоустойчивость. Но дело в том, что вот мы, проверяя, оценивая после искусственного промораживания побеги, вот черешни, в данном случае и вишни, наблюдаем, что у нас повреждений вот при тех же температурах сильнее, чем, например, в прошлом году были. То есть и мы заведомо знаем, что растения не подготовились, ну, как бы не прошли вот вторую фазу закалки, то есть была затяжная такая влажная осень, и не было достаточно количества дней вот этих небольших минусовых температур, чтобы прошла вот настоящая эта закалка. И то, что влажный вот этот вот пасмурно-вегетационный период, вот избыток этой влажности, возможно, тоже повлиял на то, что даже вот эти минус 20, которые у нас прошли в марте, в конечном итоге, мы пока вот, наверное, в понедельник планировали брать эти пробы, посмотреть, как перезимовало все. Вот. Похоже, они будут, наверное, с небольшими повреждениями все-таки, потому что не подготовлены были в достаточной мере, не прошли растения ту закалку, которая обычно помогает им успешно вот перезимовать. И даже вот эти не повреждающие температуры при минус 20, градусов, они, возможно, какие-то повреждения на цветковые отдельные зачатки, на кору, они, наверное, все-таки будут. Но в то же время, вот как пример тому, что у нас черешня была повреждена заморозкой, мы это видели, и в то же время был такой урожай, можно объяснить чем, что многоцветковость. Такое количество, вот, например, если у черешни в плодовой почке там 4-3 зачатка, 5 зачатков, у вишни, например, вот у Владимирской особенно, у Волочаевки, до 6-5 зачатков одной цветковой почки. А на плодовых этих веточках, этих почек там 5 почек. То есть вот эта многоцветковость, и природа так устроена, что идет не одновременное раскрытие цветка. То есть какие-то у нас там находятся в фазе бутона, какие-то полностью раскрыты, какие-то уже произошло оплодотворение, уже получилась зависть. Вот благодаря этому вот такому растянутому процессу раскрытия цветка получилось, что черешня, несмотря на повреждения заморозками, показала такие хорошие рекордные урожаи. Вот. Поэтому есть надежда, что если даже вот эти температуры этого года, немножко такие, они не повреждающие температуры, вот, повредят какой-то процент плодовых почек у вишни, ну и у черешни, то есть все равно это не скажется на урожае. Ну, вот так пока наше предположение, основываясь на предшествующие вот, наблюдения и температуры в полевых условиях, и в искусственном промораживании. Вот, потому что основными повреждающими факторами, которые вот мы видим, и мы задаем такие температуры, значит, вот для вишни это 36, минус 36 градусов. Вот 38, уже многие зачатки цветковой почки бывают мертвые. Вот. А сразу после оттепелей, вот резко, вот было плюс 2, например, 2 недели, неделя, и потом сразу минус 20 или минус 23. Вот в пределах этих температур тоже черешня выдерживает, вот вишня выдерживает до минус 25 после сразу оттепелей. А если, например, была оттепель, а потом 10 дней как бы минус, легкая минусовая температура, минус 5, минус 10, то есть вот как бы восстановление этой закалки, то может выдерживать до 35, вишня даже до 30, ну вот вишня 35, а черешня 32 градуса, минус 32 градуса. То есть как бы восстанавливается эта зимостойкость, морозостойкость после повторной закалки. Вот. Но опять же, это вот очень зависит, какой был предшествующий вегетационный период и какая была осень, как растения прошли ли они все фазы закалки вот, перед началом низких температур. Ну вот по нашему искусственному промораживанию мы уже около 7 лет промораживаем и вишни в контролируемых условиях. Вот непосредственно набор сортов, там где-то около 32 сортов мы промораживали. И черешню последние годы у нас вот сейчас аспирант по черешне Харин Алексей Евгеньевич. Он является редактором журнала «Сад и огород». Так что я вот вам как бы демонстрирую к тому, что вы можете, если кто-то еще не знаком, знать, что вот в таких журналах «Сад и огород» есть много статей как бы ученых нашего института и многих селекционеров. Поэтому здесь такие полезные как бы и советы, и рекомендации. Вот, кстати, вот о черешне тоже и о вишне можете почитать за 2003 год, вот четвертый и второй номер вот, журнала «Сад и огород». 2003 год. А вот по черешне я вам еще рекомендую, тоже очень такая полезная для любителей книга, которую написала Каньшина Майя Владимировна и Астахов Алексей Александрович. Вот тоже. Это «Черешни в средней России». То есть, ну, она пишет о своих брянских сортах, но такие как бы азбука вот, для и начинающего, и для того, кто уже много знает, именно все о черешне. Вот. Так что имейте в виду, значит, Каньшина Майя Владимировна и Астахов Алексей Александрович. 2001 года. «Черешня в средней полосе России».
А вы бы не назвали черешню Вишневская?
Вишневская – это была как бы синоним вот «Чермашной». Это первое название, которое давал Анатолий Иванович. Он хотел вот вишневское желтое, сомневался, как все-таки окончательное решение его было оставить «Чермашная».
Янтарная близко к «Чермашной».
Янтарная орловская, орловская янтарная. Да, она недостаточно зимостойкая. Я ее видела на Ленинском госсортучастке. Она, конечно, удивительна по вкусу, удивительна по вот, размеру, по цвету плодов. Но то, что заметно, не зимостойкая, уже морозобойная, камень течения было видно. Да, да. А, к сожалению, многие орловские сорта, как вишни, так и черешни, они в наших условиях ну, как бы себя не реализуют. И, ну вот, не случайно я вам стараюсь рекомендовать сорта, как бы, проверенные, которые вот, мы в своих насаждениях наблюдаем, которые для условий Подмосковья все-таки требуют еще более высокой зимостойкости, чем сорта Орла, вот, ой, ну, Орловского института. Потому что вот много лет рекламировали сорт «Шоколадницу», вот там, и некоторые другие, они у нас пока так вот себя не проявляют, как вот в Орле. И вообще такая тенденция получается, что вот надо размножать или выращивать те сорта больше, которые получены вот где-то в ближайшей местности. Потому что вот наши берилёвские вишни, вот мне кажется, там Булатниковская, вот Расторгуевская, вот, то есть как бы они связаны вот с этим местоположением, так они как бы сами получались от того, что место очень благодатное именно для косточковых культур. Поэтому и такое большое наследие получено, и мы пытаемся его сохранить вот Хасан Каримовичем Никеевым по вишне, по сливе, по черешне и Анатолием Ивановичем Нестратовым, Анатолием Михайловичем Михеевым. Вот это как бы наши основные классики косточковых культур. В заключение, может быть, я хотела вам тоже, кто-то, может быть, запишет, передать, что вот 11 сортов вишни, которые внесены в государственный госреестр, вот они разрешены к размножению, к использованию, тоже можете их как бы пометить себе при выборе или какой-то покупке потом этих саженцев.